Говорит Радио Свобода. Почему Международный суд ООН признал геноцидом массовое убийство в Сребренице в 1995 году, но отказался признать Сербию виновной в этом преступлении? Какие меры может принять мировое сообщество в ответ на отказ Ирана свернуть свою ядерную программу? Из-за чего Тверская прокуратура Москвы так заинтересовалась финансовой стороной издания брошюры, объясняющей процесс подачи жалоб в Европейский суд по правам человека? Что объединяет людей, собравшихся на съезд партии «Справедливая Россия» в Петербурге? Ищет ли Израиль неофициальные контакты с палестинским движением «Хамас» с помощью Кремля? Здравствуйте. На эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за понедельник, 26 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, Международный суд ООН постановил сегодня, что Сербия не несет прямой ответственности за геноцид во время боснийской войны 90-х годов 20 века. Суд, штаб-квартира которого находится в Гааге, впервые признал геноцидом убийство около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице. При этом суд счел нужным отметить, что Сербия могла приложить усилия, чтобы не допустить этой трагедии, рассказывает Софья Корниенко.
Несмотря на то, что, согласно постановлению суда, юридический наследник Федеративной Республики Югославия, государство Сербия, не может быть признано напрямую ответственным за преступления в Боснии, по конвенции ООН 48 года о геноциде, Сербия виновна в том, что не предприняла шагов для предотвращения трагедии в Сребренице. Президент Международного суда Розалин Хиггинс. Нами не было найдено прямых доказательств того, что Федеративная Республика Югославия оказывала поддержку обвиняемым в геноциде в полном сознании того, что эта поддержка будет использована для осуществления актов геноцида. Федеральные власти Югославии, по мнению суда, должны были, однако, принять все возможные меры для предотвращения трагических событий, уже начавшихся к тому времени. Хотя масштаб этих событий невозможно было с точностью предвидеть, его можно было предположить. Зачитывая приговор, Розалин Хиггинс сказала также, что самую справедливую оценку событиям июля 1995 года в Сребренице уже дал несколько лет назад Международный трибунал по бывшей Югославии, который вынес обвинительный приговор по делу о геноциде в Сребренице одному из непосредственных участников преступления Радиславу Крштичу. По словам президента Международного суда, Сербия виновна также и в том, что недостаточно сотрудничает с Международным трибуналом, отказывая в экстрадиции главного обвиняемого в геноциде в Сребренице Ратко Младича, который, по данным трибунала, до сих пор находится в Сербии. Что же касается остальных убийств во время войны на территории Боснии, суд не нашел достаточно оснований, чтобы причислить их к разряду геноцид. Напомню, что война в Боснии началась весной 92 года. Всего в ней погибло, по последним подсчетам, около 110 тысяч человек, 60 тысяч из которых были боснийскими мусульманами. «Боснийская делегация уедет из Гааги не с пустыми руками», заявил глава делегации, адвокат, представляющий интересы Боснии, господин фон Ванденбизен. «Сербия знала, что геноцид, возможно, будет иметь место, и ничего не предприняла. Суд признал это. Далее суд указал на систематическое нарушение Сербией обязательств по выдаче Международному трибуналу лиц, обвиняемых в геноциде, в особенности Ратко Младича. Сербии поручено незамедлительно принять эффективные меры с целью выдачи Младича. Наша сторона удовлетворена этими решениями суда. Было упомянуто, разумеется, что Сербия пока игнорировала призывы ООН об экстрадиции обвиняемых в геноциде. Но мир меняется, и если Сербия хочет причислить себя к сообществу цивилизованных стран, ей в конце концов придется подчиниться. Итак, так создан прецедент. Ранее суд еще ни разу не высказывался по обвинениям, предъявленным одним государством в отношении другого. Президент Международного суда Розалин Хиггинс подтвердила, что Международный суд справедливости ООН был по праву уполномочен вынести вердикт по вопросу виновности Сербии в геноциде в Боснии. Ранее Сербия оспаривала полномочия Международного суда, так как в начале 90-х годов Сербия не состояла в ООН. Следует отметить, что решение Международного суда в Гааге выделить Сребреницу в списке преступлений боснийских сербов в Боснии может рассматриваться и как попытка еще раз покаяться в бездействии ООН, конкретно нидерландского контингента, во время трагедии. Десятки боснийских вдов стояли в понедельник утром перед входом во Дворец мира в Гааге с плакатами «Сербия виновна» и «Это был геноцид». Адвокат фон Ванденбизен. Я думаю, что признание Международным судом трагедии в Сребренице как несомненного примера геноцида и признание ответственности Республики Сербски в совершении этого преступления имеет огромное моральное значение для близких погибших. Суд подтвердил, что они были правы в своем гневе, годами стуча во все двери, чтобы их горе было услышано и чтобы мир откликнулся на их жалобу. При этом суд отклонил требования Боснии и Герцеговины к Сербии о выплате денежной компенсации, отметив, что финансовое разрешение спора в данном случае неуместно. Софья Корниенко для Радио Свобода, Гаага.
Теперь о том, как восприняли сегодняшний вердикт на Балканах, прежде всего в Белграде и в Сараеве. Из столицы Сербии передает корреспондент Радио Свобода Айя Куги.
В Сараеве решение Международного суда ООН очень разочарованы. Некоторые из тех организаций в Боснии, которые защищают права мусульманских жертв, уже сообщили, что такие выводы высшей судебной инстанции ООН указывают лишь на то, что современный мир не имеет ни инструментов, ни воли, ни желания предупредить акты геноцида. Руководство Республики Сербской Боснии, наоборот, довольно решением Гааги, несмотря даже на то, что фактически ответственность за геноцид в Сребренице перекладывается с Сербии на боснийских сербов. В Белграде приговор Международного суда все считают большим успехом. Облегчение не скрывают ни обычные люди, ни политики. Как в своем обращении к гражданам заявил президент Сербии Борис Тадич, очень важно, что Сербия не провозглашена виновной за геноцид Боснии, но все-таки тяжело, что государство должно нести ответственность за то, что не было предпринято все, чтобы не случился геноцид против боснийских мусульман в Сребренице.
Политика, которая привела к тому, что мы снова в негативном виде оказались в центре внимания мировой общественности, была политикой режима Слободана Милошевича. С 2000 года до нынешнего дня демократическая Сербия работает над тем, чтобы изменить такое представление о нас. Теперь, когда мы получили судебный эпилог той трагической политики, ясно, что каждый, кто в Сербии будет сопротивляться сотрудничеству с Гаагским трибуналом и принятию в парламенте декларации, осуждающей преступления в Сребренице, прямым образом действует против интересов своего государства и будущего ее граждан.
И будущности ее граждан.
Президент Сербии Тадич считает, что если Сербия не выполнит решение суда и не выдаст Гаагскому трибуналу обвиняемых в военных преступлениях, среди них обвиняемого в геноциде в Сребренице генерала Ратко Младича, политические и экономические последствия по страну будут драматичными. Представитель специальной прокуратуры Сербии по военным преступлениям Бруно Векорич заявил, что для сербов решение Международного суда имеет историческое значение.
Я считаю, что это решение имеет не только формальный юридический характер, но, судя по всему, и историческое значение. Им опровергнуто частое утверждение о том, что сербы являются народом, осуществляющим геноцид. С другой стороны, важен и вердикт, согласно которому государственные органы Сербии не предприняли все, чтобы предотвратить такое преступление, какое было совершено в Сребренице.
Белградские аналитики отмечают, что приговор суда ООН является важным для нормализации политических отношений на Балканах. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
Прокомментировать вердикт Международного суда ООН я попросил известного российского специалиста по странам бывшей Югославии Сергея Романенко. Сергей, скажите, почему все-таки на этот раз обвинения выдвигались именно против Сербии, не против боснийских сербов, которые всегда обвинялись вот в этом преступлении в Сребренице, а именно против Сербии?
Все дело в том, что это касается не только Боснии и Герцеговины, но и Хорватии. Оба этих государства, которые возникли после распада Югославии, считают, что против них была совершена агрессия. Вот, агрессия, естественно, совершалась со стороны, ну, даже не Сербии, а тогда это называлось Союзная Республика Югославия, которая которая состояла из Сербии и Черногории. Но, естественно, политическая власть находилась в Белграде, находилась в руках Милошевича. Вот. Но поэтому возникает, кстати, очень сложная политико-правовая коллизия, потому что сейчас Сербия независимое государство, Черногория независимое государство. Кроме того, в общем, надо сказать, что Сербия сделала, несмотря на все противоречия, но значительный шаг в сторону от наследия Слободана Милошевича. Поэтому мне кажется, что обвинять современное сербское государство, делать его ответственным за геноцид 92-95 годов было бы, в общем, неправомерно и несправедливо.
Ну, вот решение принято, и согласно которому кровавая бойня в Сребренице названа геноцидом, в то же время за Сербией не признана прямая ответственность в этом преступлении. Как вы считаете, сегодняшний вердикт суда, Международного суда ООН, окажет ли он стабилизирующее воздействие на ситуацию на Балканах?
Вы знаете, мне кажется, что, наверное, будет не очень удовлетворена или совсем не удовлетворена боснийская сторона. Там ведь иск, собственно, подавался со стороны не только мусульман-босняков, но и боснийских хорватов. Ну и кроме того, конечно, непонятно, как это отразится на внутренней ситуации в самой Боснии и Герцеговине, потому что один из ведущих политиков сербских в Боснии и Герцеговине, Милорад Додик, говорил, что он не будет выполнять решение туда, если они окажутся обвинительными. Но я думаю, в данном случае, что такой компромиссный характер, он, наверное, должен удовлетворить сербскую сторону, не говоря уже о том, что все-таки президент Сербии Борис Тадич, например, считает, что нужно признать факт преступления в Сребренице. Другое дело, что нельзя всю войну, это безусловно так, 92-95 годов объявлять геноцидом, потому что ведь не только сербы совершали подобные преступления, хотя, может быть, и в более мелких масштабах, но их, к сожалению, совершали и боснийские, так сказать, мусульмане по отношению к сербам и хорватам, и хорваты по отношению к сербам и боснийским мусульманам. Поэтому каждую сторону, наверное, в какой-то степени можно обвинить в проведении политики геноцида. Другое дело, что именно со стороны сербов это приняло наиболее массовые масштабы. Вот в этом проблема. А так, в одну сторону делать ответственно, я думаю, это было бы тоже неправомерно и несправедливо.
Скажите, а почему этот иск рассматривался именно в Международном суде ООН, а не в Международном трибунале по военным преступлениям бывшей Югославии?
Ну, это вообще-то история восходит к 1993 году. Там, по-моему, 20 июня, если не ошибаюсь, Босния и Герцеговина подала этот иск. И он до прошлого года, так сказать, как-то ему не давали хода, но в прошлом году дело был дан ход, и поэтому сейчас был вынесен вердикт. Но я просто думаю, что речь идет о компетенции, разной компетенции разных судов. И, конечно, в том виде, в каком был предъявлен иск Боснии и Герцеговины к Сербии, он просто не может быть рассмотрен трибуналом по военным преступлениям бывшей Югославии, потому что он опирается на конвенцию против геноцида, которая была принята в 1948 году, согласно которой геноцид является тягчайшим преступлением против человечества и предусматривает, ну, кстати, и уголовную ответственность тоже, но международную уголовную ответственность за подобные преступления. Речь идет просто о разной юрисдикции, о разной компетенции двух судов, между которыми общее только одно, то, что они созданы ООН и находятся в Гааге, а так это совершенно разные учреждения.
Это был известный российский специалист по странам бывшей Югославии Сергей Романенко.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 26 февраля. Еще одна важная международная тема. В Лондоне состоялось совещание представителей стран-членов Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались дальнейшие шаги в связи с отказом Ирана выполнить предъявленный ему ультиматум и свернуть свою ядерную программу. На линии прямого эфира наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Скажите, кто представлял свои страны на сегодняшнем совещании и о каких конкретно возможных шагах идет речь?
Здравствуйте, Андрей. Дело в том, что прежде всего надо сказать, что от совещания в Лондоне представителей постоянных членов Совета Безопасности и Германии не следует ожидать каких-либо новых санкций или новых мер воздействия на Иран. В Лондоне совещались высокопоставленные дипломаты, и их задача – наметить возможные рекомендации для ответной реакции Совбеза на невыполнение Ираном его декабрьской резолюции 1737. Она потребовала от Ирана прекращения обогащения урана и наложила на него ограниченные санкции. Эта резолюция была своего рода ультиматумом и давала Ирану 60 дней на выполнение ее требований, после чего, говорится в резолюции, в случае ее невыполнения против Ирана будут предприняты дальнейшие меры воздействия. Входят туда постоянные члены безопасности США, Великобритания, Франция, Россия, Китай и, как я уже сказала, Германия. И вот сейчас, 21 февраля, эти 60 дней завершились. Так что опубликованный доклад Международного агентства по атомной энергии, направленный Совету Безопасности, констатировал, что Иран не только не выполнил требований этой резолюции, но и перешел от исследовательской к промышленной стадии обогащения урана, причем наращивая ее мощности и продолжая строить реактор на тяжелой воде. Так что лондонское совещание призвано найти консенсус среди членов Совета Безопасности в отношении реакции на действия Ирана. От него, этого совещания, не следует ждать сейчас конкретных резолюций. Не секрет, что в Совбезе нет единства в отношении ядерной программы Ирана. Известно, что Россия и Китай не разделяют мнение западных стран о стремлении Ирана создать ядерное оружие. Поэтому, как считают наблюдатели, выработка единой политики в отношении Ирана может занять не одну неделю. После совещания в Лондоне участвующие в нем дипломаты должны будут поставить в известность глав своих правительств о возможных более жестких шагах в отношении Ирана, на которые согласны пойти другие члены Совбеза.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына. Время свободы, итоговый выпуск, понедельник, 26 февраля. Тверская прокуратура Москвы неожиданно заинтересовалась деятельностью российского правозащитного центра «Мемориал». Прокуроры потребовали предоставить документы о финансировании выпуска тиражом в 5000 экземпляров брошюры, разъясняющей гражданам России, как подавать иски и обращения в Европейский суд по правам человека, рассказывает Ольга Вахоничева.
В исполнении поручения прокуратуры Москвы в связи с проверкой, проводимой Генеральной прокуратурой России по вопросу издания книги «Обращение в Европейский суд», просим предоставить копии товарных накладных, приходный кассовый ордер, счета и другие документы, касающиеся издания данной книги. Такой официальный запрос с дословной формулировкой от Тверской межрайонной прокуратуры получили сотрудники правозащитного центра «Мемориал». Первая мысль, возникшая у получателей, у прокуратуры есть претензии к типографии, где печаталось издание. Однако впоследствии эта версия не подтвердилась. Требуемые документы правозащитники отправили в Тверскую межрайонную прокуратуру и параллельно отослали запрос в Генеральную прокуратуру России с просьбой пояснить повышенное внимание к изданию обращения в Европейский суд по правам человека. Объемное учебное пособие в 475 страниц было написано правозащитниками «Мемориала» совместно с лондонским юристом Филиппом Лич, издано за счет гранта Европейской комиссии. Брошюра вышла в прошлом году тиражом 5000 экземпляров. Она распространялась на семинарах, которые проводят неправительственные организации. Поскольку в России небольшой опыт обращения в суд по правам человека в Страсбурге, книга призвана помочь желающим отстаивать свои права на европейском уровне, говорит исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Татьяна Касаткина.
Как учебное пособие, оно ценно тем, что здесь вся структура европейского суда и как подавать заявление написано, жалобы вернее, а также конкретные дела по России, которые уже прошли все стадии и получили положительное разрешение в Европейском суде. Здесь есть и наши дела, которые мы выиграли, в частности, по чеченским республикам. Это 3 дела, там 6 заявителей у нас шло по этому делу, и ряда других организаций, других юристов, которые тоже имели положительные уже решения в Европейском суде.
Правозащитники недоумевают, что могло послужить причиной для прокурорской проверки. По словам Татьяны Касаткиной, открытый учебник не может считаться правонарушением.
мы издали, например, Майн Кампф, да, или что-нибудь в этом роде, да, это нам было бы понятно, с чем была проверка. Но это учебное пособие, которое высоко оценили наши юристы. Она, в общем, доступна. Вдруг сейчас такая проверка, такое усиленное внимание и к нам, а вот по другой статье, скажем, гражданскому содействию, ну, это наводит на некоторые мысли тщательной проверки организации не по существу, наверное, потому что по существу что же здесь проверять? Это открытый учебник. А выискивать что-то, скорее всего, трудно сказать. Просто, может быть, еще не нравится наша деятельность в плане вот использования механизма Европейского суда. Потому что, конечно, ну, что малоприятного, что наше государство вот так выглядит на международной арене, и что те дела, которые мы подаем, они признаются Европейским судом, получают положительное решение, то есть в пользу заявителей. А это ведь на самом деле означает, что плохо работает национальная система защиты.
Предостережение от прокуратуры получила и общественная организация «Гражданское содействие». Эту форму обращения прокуратуры правозащитники расценивают как серьезное обвинение в почти что состоявшемся уголовном преступлении. По словам председателя гражданского содействия Светланы Ганушкиной, организацию обвиняют в нарушении закона о правовом положении иностранных граждан. Выражается это в критике писем и ходатайств, выдаваемых правозащитным комитетом своим подопечным. В них человек назван беженцем или вынужденным переселенцем до получения им этого статуса официально. По мнению прокуратуры, такая формулировка вводит в заблуждение сотрудников милиции.
Я лучшего мнения о сотрудниках милиции, чем наша прокуратура. Я еще не встречала такого сотрудника, который бы отреагировал на бумагу нашего комитета, как на бумагу, скажем, комитета госбезопасности. Все прекрасно понимают, у нас большими буквами на бланке написано «Общественная благотворительная организация». Я думаю, что для сотрудников милиции, которые хотят как следует выполнять свое дело, такая информация полезна. И думаю, не просто так. Нас часто благодарят, у нас вполне налаженное сотрудничество с органами милиции. Обвинение нас в том, что мы нарушили закон о беженцах, например, или о иностранных гражданах, абсолютно абсурдно, поскольку никаких обязанностей на нас этот закон не налагает. Эти законы устанавливают взаимоотношения иностранного гражданина и государства, но мы не относимся никто ни к другой категории. Поэтому эти законы просто не про нас пишут.
За прокурорскими проверками правозащитников стоит ФСБ, строит версии Светлана Ганушкина. Причиной претензий могла послужить история с беженцем Муминовым, в судьбе которого приняло участие гражданское содействие.
С ФСБ у нас вообще сложились в последнее время какие-то сложные отношения, потому что они же отправили в Узбекистан нашего подопечного Муминова, при том, что был отказ прокуратуры в экстрадиции его, и был запрет Европейского суда. Тем не менее, пришли товарищи из ФСБ, ему пришлось подчиниться. Если это мое предположение справедливо, потому что, конечно, прямых доказательств я не имею и никогда не буду иметь, это на самом деле источником вот этих предостережений и всяких щипков со стороны прокуратуры и других правоохранительных органов служит ФСБ.
Руководители общественной организации «Гражданское содействие» намерены подавать иск в суд и обжаловать предостережение межрайонной прокуратуры. Дальнейшие действия Центра «Мемориал» будут зависеть от ответа Генеральной прокуратуры на запрос о правомерности проверок правозащитных организаций. Ольга Вахончева, Радио «Свобода», Москва.
Напомню, что вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 февраля. До конца этого часа разговор на следующие темы. Что объединяет людей, собравшихся на съезд партии «Справедливая Россия» в Петербурге? Ищет ли Израиль неофициальные контакты с палестинским движением «Хамас» с помощью Кремля? Программу продолжим после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 31 минута. Диагноз птичий грипп лабораторно подтвержден в Калужской области. Ранее падеж птиц от вируса H5N1 был отмечен в 8 районах Подмосковья и в самой Москве. В Китае убита туристка из России. На туристок жительниц Амурской области напал грабитель, вооруженный ножом. В Ижевске у резиденции президента Удмуртии прошла акция протеста пенсионеров. В Пермском крае прокуратура обжаловала решение суда по делу директора сельской школы Александра Поносова, который обвинялся в нарушении авторских прав компании Microsoft. В прокуратуре сочли решение суда закрыть дело незаконным. Международный суд ООН постановил, что Сербия не несет прямой ответственности за геноцид во время боснийской войны 90-х годов. При этом суд впервые признал геноцидом убийство около 8 тысяч боснийских мусульман в Сребренице. Великобритания отправит в Афганистан еще 1400 военнослужащих, доведя численность своего контингента в этой стране до 7700 человек. Об этом объявил британский министр обороны Дес Браун. Британский суд разрешил депортировать в Иорданию радикального исламского священнослужителя, заподозренного в связях с Аль-Каидой. На родине в Иордании его обвиняют в террористических заговорах. Встречу вице-президента США Дика Чейни с президентом Афганистана Хамидом Карзаем в Кабуле пришлось отменить из-за нелетной погоды. Жертвами нападения боевиков в Саудовской Аравии стали по меньшей мере 3 гражданина Франции. Министерство юстиции Узбекистана проводит проверку деятельности еще одной иностранной неправительственной организации. На сей раз это американская организация Project Hope.
В Москве 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. В Петербурге сегодня открылся съезд партии «Справедливая Россия», партии, заявляющая о себе сейчас как о главной оппозиционной силе правящей, партии «Единая Россия». Со съезда передает Михаил Соколов.
Действо в питерском концертном зале «Октябрьский» было организовано как настоящий праздник. При 300 делегатах зал на 3000 мест был битком заполнен сторонниками и гостями съезда «Справедливой России». На улице всех встречали молодежные манифестации с желто-красными знаменами. Заседание начали с видеошоу, соединявшего музыку, киноряд и цитаты из речей Сергея Миронова, после чего ангелоподобные дети сообщили, что в Россию вслед за единством придет и справедливость. Гимн России запевала оперная дива из Большого театра Ирина Довженко. Ораторы четко менялись на двух трибунах, и над стоящим на сцене лидером партии Сергеем Мироновым на экране парил заснятый камерами его лик. Всюду чувствовалась опытная рука постановщика. Похоже, не зря получил партбилет известный режиссер Юрий Грымов. Размах шоу вполне соответствовал пиар-задачам мероприятия. Съезд должен был показать, что организационный период для «Справедливой России» закончился. Владимир Путин не зря приветствует, как он выразился, объединение конструктивных сил, и партия «Справедливая Россия» становится действительно массовой.
Как бывает в русских народных сказках, самый трусливый оказывается самый большой и такой, тот, который считает себя самым сильным. Нас очень боится партия «Единая Россия». Больше всех. И правильно делает.
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов как будто бравирует своей смелостью, неизменно подчеркивая: главный соперник России справедливый, Россия единая.
Буквально несколько дней тому назад Пермское законодательное собрание выбирало своего представителя в Совет Федерации. И там тоже «Единая Россия» заявляла, что ни в коем случае не пропустит члена нашей партии, а большинство депутатов, 33 человека, проголосовало за нынешнего члена Совета Федерации, председателя Комитета по экономическому развитию и предпринимательской собственности, члена нашей партии Оганяна Оганеса Арминаковича. Поэтому говорить можно все, что угодно, а реалии таковы, какие решения примут депутаты. А я еще раз повторю, практически всех нынешних депутатов Питерского законодательного собрания, а я уверен, что многие из них переизберутся, опыт показывает, что как минимум половина перебирается. У меня с ними давние товарищеские хорошие отношения. Я честно выполняю свои обязанности представителя Петербургского законодательного собрания Совета Федерации, и я не без основания рассчитываю, что я найду поддержку у всех депутатов Питерского ЗАГСа, вне зависимости от их партийной принадлежности. А руководство «Единой России» пускай рассуждает, пускай делает те или иные заявления. Меня интересует реальное отношение ко мне, моих земляков, моих коллег по законодательному собранию в Санкт-Петербурге. А заявление руководителя «Единой России» меня абсолютно не волнует и не интересует.
Миронов сказал, что он не боится угроз «Единой России» лишить его поста председателя Совета Федерации, заметив: пусть попробуют. Сергей Миронов объявил партию «Справедливая Россия» врагом крупного капитала и бюрократии. Он говорил о возможности возвращения в перспективе к выборам губернаторов и вновь отстаивал выборность Совета Федерации. Он отметил применение против «Справедливой России» административного ресурса со стороны глав регионов и «Единой России» и заявил, что нельзя превращать выборы в фарс. Тем не менее, он уверен, что партия «Справедливая «Справедливая Россия» уверенно преодолеет 7-процентный барьер во всех регионах. По словам Сергея Миронова, стране нужен закон об оппозиции и реформа выборного законодательства. Задача «Справедливой России» – добиться, чтобы после выборов в Государственную Думу там появилась дееспособная фракция. Ведь сейчас ситуация такова, признал лидер фракции «Справедливой России» в Думе Александр Бабаков, что инициативы партии, например, о повышении минимального уровня оплаты труда, блокируются «Единой России».
Достаточно изощренные способы отказа. Иногда это привлекается в качестве аргумента отсутствия заключения правительства. Иногда привлекается заключение, что вот будет сейчас бюджет, и мы рассмотрим потом. На самом деле, надо было просто бы откровенно сказать, что эта инициатива достаточно хорошая. И я уверен, что она может появиться, особенно в предвыборный год, но уже не от нас, а от «Единой России».
В своем докладе на съезде Сергей Миронов заявил, что «Справедливая Россия» должна дать стране программу социалистической перспективы на основе принципа справедливости и преодолеть пропасть между богатыми и бедными. Он предлагал обеспечить благосостояние, развивая государственный сектор, стабилизационный фонд не проедать, а инвестировать деньги в человека, повысить пенсии хотя бы до 50% от заработка, ввести единое пенсионное законодательство, приравнять врачей, учителей и преподавателей к госслужащим. Вдобавок, уверен Сергей Миронов, сейчас Россия может, погасив внешний долг, отдать и долг внутренний тем, кто потерял вклады в 91-м году. Лидер «Справедливой России» много рассуждал об ограниченности пределов капитализма, и слово «социализм» звучало в его речи не один раз. Не испугает ли оно избирателя, спросил я депутата Государственной Думы России Олега Шейна.
Думаю, что нет. Больше того, по ходу событий становится понятно, что есть две глобальные альтернативы. Это либеральная и социалистическая. То есть первая альтернатива нацелена на то, что человек сам как бы кузнец своего счастья, и что государство должно не помогать кому-то, а просто создавать якобы равные условия. Хотя понятно, что условия не могут быть равными, когда у одного есть миллионный долларовый счет, а у другого шаром по коте, потому что его завод был закрыт ради, так сказать, части первого лица. И вторая альтернатива – это социально-социалистическая, нацелена именно на то, чтобы государство помогало в развитии гражданского общества, чтобы люди могли контролировать власть, и чтобы богатая составляющая общества делилась бы по-честному с теми, кто ее это самое богатство создал.
Но миллионер Бабаков в качестве борца за социализм выглядит не очень убедительно.
Знаете, я скажу на это так, что вопрос не только в социальном статусе человека. В конце концов, тот же самый Савва Морозов настолько помог в развитии российской социал-демократии, что эта помощь помнится и сейчас, спустя 90 лет.
Лидер партии Сергей Миронов подчеркивает, что поддерживает курс президента Владимира Путина и выступает против партии при власти, то есть против «Единой России». Но даже при таком невысоком градусе оппозиционности можно признать его правоту. На съезде Сергей Миронов объявил, что эсерам уже удалось разрушить две монополии – политическую «Единой России» и Компартии России на защиту интересов трудящихся. Михаил Соколов, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 26 февраля. В Москву со своим вторым меньше, чем за год визитом приехала делегация палестинского движения «Хамас». Сегодня у членов делегации были переговоры с заместителем министра иностранных дел России Александром Салтановым, а на завтра намечена встреча с главой МИД Сергеем Лавровым. В эти же дни в Москве находится вице-премьер израильского кабинета министров Авигдор Либерман. Рассказывает Данила Гальперович.
Первый визит, который состоялся меньше года назад, людей, которых многие называют террористами, принимали у себя высокопоставленные московские чиновники и даже патриарх Алексей II. Тогда в Израиле, который больше всего страдает от действий военного крыла «Хамас», изумились, теперь реакция немного спокойнее. Из Тель-Авива передает Равшан Гусейнов.
С прошлого визита Халида Мишаля в Москву прошло около года, и опасения Израиля, что международное сообщество признает «Хамас» или его правительство, не подтвердились. Четверка по ближневосточному урегулированию, в которую входят США, ЕС, ООН и Россия, как и прежде, требует, чтобы палестинское правительство, независимо от составляющих политических сил, признало право Израиля на существование и мирные соглашения с ним, а также отвергло насилие. По мнению директора Израильского института социальных и политических исследований Элейзера Фельдмана, Израиль, естественно, не может не волновать визит Мишаля в Москву, однако гораздо в меньшей степени, чем в первый раз.
Да, я уверен, что вторая попытка, она как бы вызывает такое же возмущение в израильской политической верхушке. И единственное, что на сегодняшний момент как бы все понимают, что это очень мало значит, в том числе и для международной легитимации Хамаса. В тот момент, когда первая встреча давала им достаточно большие возможности для этой легитимации, уже вторая встреча малозначительная.
Другая причина молчания Иерусалима связана с тем, что израильские политики, как и их коллеги во всем мире, стараются не упоминать в политическом контексте организации, которые считают террористическими.
Для Израиля Хамас – террористическая организация. Халид Машаль, если его и рассматривают, исключительно как главаря террористов. С ними не ведут переговоров, поэтому Израиль в этом смысле игнорирует данную структуру, игнорирует ее политическое крыло, ее военное крыло.
Несмотря на официальный бойкот архитеррориста Хамаса, Израиль при помощи посредников, в том числе и Египта, ведет с ним переговоры об освобождении израильского капрала Гилада Шалита, которого удерживают в плену палестинские боевики. По мнению Элиэзера Фельдмана, приезд в Москву одновременно с лидером Хамаса, министра стратегического планирования Израиля Авигдора Либермана, возможно, связан именно с попыткой непрямого контакта Иерусалима с Хамасом через Кремль.
С точки зрения как бы текущих переговоров, вот этого вот фона обсуждения деталей от возможного потенциального освобождения Гилада Шалита, вполне возможно, что, например, после встречи с Игорем Ивановым, Халида Машаля, тот даст ему какую-то информацию, которую Игорь Иванов захочет или получит возможность или санкцию передать Виктору Либерману. То есть это когда идет прямые контакты, всегда эффективнее, чем через дипломатические источники.
Репортаж Равшана Гусейнова. В Москве же эксперты склонны придавать визиту Хамаса несколько большее значение. Само же движение такими поездками пытается укрепить свою легитимность в международной политике, полагает директор Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Хамас приезжает в Москву по той простой причине, что особенно за пределами Ближнего Востока Хамасу ездить некуда. Куда в самом деле может поехать на переговоры Халид Машаль? У него значительно сужено поле даже по сравнению с Исмаилом Ханией, премьером Палестины от Хамаса, руководившим как прошлым, так фактически и нынешним правительством. Сирия, Иран, Россия. Вот те единственные страны, куда Халид Машаль реально может приехать. И здесь Россия действительно играет уникальную роль, поскольку то окошко, это форточка возможностей, которые есть для любых диспутов с военным крылом Хамаса, безусловно доминирующим, безусловно отвечающим за все, что будет происходить в Палестине, в значительно большей мере, чем гражданское его крыло, может только Россия.
По словам Евгения Сатановского, вполне возможно, что приезд в Москву вице-премьера израильского кабинета Авигдора Либермана не случайен, и российские представители будут как бы медиаторами, посредниками в изложении позиций двух сторон по самым разным вопросам.
Россия при этом вполне внятно может хотеть от Хамаса хотя бы выдачи израильтянам освобождения заложника Гилада Шалита, о чем вскользь, но весьма ясно сказал российский президент, посещая Иорданию, где он пересекался с палестинским президентом Махмудом Аббасом. Россия может говорить с Хамасом о бессмысленности деблокирования движения вообще и территории Палестины в частности, пока не прекращены теракты, в том числе суицидальные, если уж вспоминать об атаке на Эйлат. О бессмысленности просьб денег у израильтян, а точнее требований денег у израильтян, у американцев, у мирового сообщества, пока не прекращены ракетные обстрелы из Дерута и Ашкелона.
Но согласована ли активность Москвы с остальными членами так называемого «квартета по ближневосточному урегулированию», то есть США, Евросоюзом и ООН? Уж точно не с Вашингтоном, полагает директор российских программ Центра оборонной информации в Вашингтоне Николай Злобин.
Позиция Москвы в вопросе вот ближневосточном, она не такая последовательная. И есть большие подозрения, что на самом деле эта позиция является не государственной, а скорее несколько групп специальных интересов, которые борются за монополию на выработку внешней политики в этом регионе. И в зависимости от того, какая группа берет в какой конкретный момент власть над внешнеполитическим процессом, в в каждом конкретном моменте, то от этого зависит, так сказать, те телодвижения, которые делает МИД и, соответственно, Россия. Это непредсказуемо, это не стабильная политика, поэтому Вашингтон в данном вопросе рассматривает Москву как непредсказуемого, нестабильного союзника, поэтому на медиаторство Москвы он никогда не пойдет.
Европа за год после визита Хамас в Россию сделала одну робкую попытку поговорить с представителями этого движения. Но их попросту не пустили во Францию. До сих пор не ясно до конца, то ли причиной срыва контактов европейцев с Хамас были бюрократические формальности, то ли просто здравый смысл. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Нашу программу продолжит обзор печати. Концерн «Газпром» сообщил о переводе экспортных потоков компании «Газпромнефть» под контроль «Газпромэкспорта». Эти контракты на сумму более чем 10 миллиардов долларов, судя по всему, в итоге получит компания по неофициальным данным, подконтрольная бывшему сослуживцу Владимира Путина по первому управлению КГБ Геннадию Тимченко. Одновременно, по мнению отраслевых экспертов, своим объявлением «Газпром» хочет сбить цену 20% акций «Газпромнефти», продаваемых в рамках банкротства ЮКОСа. Купить эти акции «Газпрому» необходимо, чтобы, по сути, сделать «Газпромнефть» своим подразделением. С публикациями на эту тему вас познакомит Владимир Бабурин.
Как и предполагал «Коммерсант», с уходом с поста президента «Газпромнефти» Александра Рязанова структура экспорта компании изменится. «Коммерсант» написал об этом еще в ноябре прошлого года. В конце прошлой недели пресс-служба «Газпрома» сообщила, что правление «Монополия» признало целесообразным осуществление экспортной деятельности дочерних обществ «Газпрома» через единый канал сбыта «Газпромэкспорт», который будет продавать за рубеж и нефть, и нефтепродукты. Как объясняют в «Газпроме», это позволит увеличить его экспортный потенциал и повысить эффективность сбыта продукции на внешних рынках. Источник, близкий к «Газпрому», поясняет, что в ближайшее время будет подписан приказ о том, когда «Газпромэкспорт» технически приступит к экспорту нефти. До сих пор экспортом нефти и нефтепродуктов «Газпромнефти», ранее «Сибнефть», занималась принадлежащая ей на 100% компания «Сибнефть Oil Trade Company», «Сибойл», зарегистрированная в Австрии. Участники рынка отмечают, что конечным бенефициаром от смены оператора экспортных контрактов «Газпромнефти» скорее всего станет трейдер «Ганвор». Сейчас покупает почти всю нефть «Газпромэкспорта». Он считается подконтрольным предпринимателю Геннадию Тимченко, одному из владельцев Банка «Россия», сослуживцу президента Владимира Путина по первому главному управлению КГБ. Отраслевые эксперты полагают, что «Газпром» не случайно объявил о переводе экспортных потоков накануне аукциона по продаже 20% акций «Газпромнефти», принадлежащих ЮКОСу. Ведомости напоминают, что в понедельник РФФИ начнет принимать заявки на первый аукцион имущества ЮКОСа. Первый лот состоит из 9,44% акций «Роснефти» и векселей «Юганскнефтегаза» общей стартовой ценой в 195,5 миллиардов рублей. Причем акции «Роснефти» выставлены с 18% дисконтом к их рыночной цене за 7,3 миллиарда долларов. В конце недели этот пакет стоил 9 миллиардов. Это очень положительная новость для компании, радуется близкий к ней источник. А вот акции «Газпромнефти» комитет кредиторов ЮКОСа решил, напротив, выставить без дисконта за 4,2 миллиарда долларов, что соответствует их нынешней рыночной цене, рассказал источник, близкий к комитету кредиторов. Мы считали рыночную стоимость активов ЮКОСа на 1 октября, и все, что происходило потом, никак не повлияет на оценку, утверждает оценщик активов ЮКОСа, гендиректор Росека Евгений Нейман. По его словам, сравнивать стартовую цену с котировками некорректно, и компании он оценивал без привязки к их капитализации. Интернет-издание «Газета.ру» отмечает, что фактически «Газпром» позволит знать о нефтяном подразделении ровно столько, сколько сочтет нужным. Учитывая традиционную закрытость компании и то, сколь неохотно она раскрывает информацию, можно сделать простой вывод. Адекватного представления о работе «Газпромнефти» у сторонних наблюдателей не будет. «Газпромнефть» не будет самостоятельной компанией. Акции миноритариев будут выкуплены, говорит начальник аналитического отдела «Мегатрансойла» Александр Разуваев. Будет еще одна дочка «Газпрома». Не исключено, что аналогичная судьба ждет и другие компании. Например, «Славнефть». Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 февраля. У микрофона Андрей Шароградский. Минувшей ночью в Лос-Анджелесе состоялась долгожданная церемония вручения премии Американской киноакадемии «Оскар», триумфатором которой стал фильм Мартина Скорсезе Этот фильм в российском прокате идет под названием «Отступники». О закономерностях и неожиданностях в распределении наград в этом году с кинокритиком Андреем Загданским беседовал мой московский коллега Виктор Нехезин.
То, что Скорсезе наконец-то получил свой «Оскар», было вполне предсказуемо. Неожиданным были несколько вещей. В первую очередь была неожиданная, совершенно потрясающая сверхшутка политическая бывшего вице-президента Алана Гора, который представлял свою картину, которая получила «Оскар» за лучший документальный фильм «Неудобная правда», и который собирался якобы сделать заявление, поскольку в Америке упорно идут слухи о том, что, может быть, он все-таки будет номинироваться, будет искать номинацию Демократической партии на пост президента в 2008 году. И вот Ал Гор под такой, я бы сказал, вздох зала сказал: дорогие американцы, я хочу сделать сегодня заявление. И в это время заиграла та самая обычная музыка, которая играет, когда нужно выпроводить со сцены разговорившихся награжденных Оскаром, и Ал Гор под смех аудитории ушел. Но в этой шутке есть определенный намек. Может быть, действительно Ал Гор заявит о своей кандидатуре через некоторое время. Во всяком случае, это была такая супершутка, неожиданная, действительно очень.
А что вы можете сказать, собственно, о номинациях? Ну, понятное дело, что, конечно, Мартин Скорсезе главный триумфатор, потому что долго ждал этого Оскара, все-таки его получил, и фильм получил несколько даже Оскаров. А другие номинации что-то вы можете выделить?
Вы знаете, точно так же, как долго ждал своей награды Мартин Скорсезе, так же долго, гораздо дольше, 62-го года, ждет своей награды Питер О'Тул, актер, которого абсолютно знают все во всем мире, ему уже немало, лет 75, если не ошибаюсь, но он в этот раз Оскар не получил. Таким образом, справедливость в этом случае, в таком возрастном смысле справедливость не восторжествовала. Оскар за лучшую мужскую роль получил замечательный актер Форест Уитакер за фильм «Последний король Шотландии». Это было тоже вполне предсказуемо, поскольку он получил награды актерской гильдии и, так сказать, и награды в Англии, и все шло к тому, что он будет награжден. Неожиданностью, действительно неожиданностью, это маленькая мисс Счастья, которая получила приз «Оскар» за лучший сценарий и «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Ее получил Алан Аркин, которого все знают в кино за очень-очень старый фильм 70-х годов «Уловка-22». Там он играл главного героя Ясарьяна, если вы помните. Вот это было достаточно как бы неожиданно. Весь фильм неожиданно. Это маленькая незаметная картина, которая появилась летом и, так сказать, вдруг оказалась фаворитом и в кассах в Америке. И, видите, получила сегодня 2 «Оскара». Это большая победа для маленького фильма.
Скажем так, что многие говорят о том, что «Оскары» далеки от какой-то кинематографической справедливости. Вы считаете, что в этом году эта тенденция подтвердилась, что всем дали по чуть-чуть, чтобы как бы никого не обидеть, или все-таки была интрига?
Интрига всегда есть, но во всяком случае, да, русская поговорка «каждой сестре по серьге» очень похожа была и в этот раз. Я сопереживал, болел за один фильм, который мне очень понравился. Это картина мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Лабиринт Фавна», по-русски она будет правильно переводиться. Этот фильм должен был, с моей точки зрения, получить «Оскар» за лучший иностранный фильм, но, к сожалению, не получил. Картина совершенно выдающаяся, она получила «Оскар» за лучшую операторскую работу и за лучшую работу художника-постановщика. Это фильм, который я сопереживал, во всяком случае, и был несколько раз досадован, что он не получил награды. Все остальное более-менее укладывалось в рамки, так сказать, предсказуемого. Во всяком случае, было совершенно понятно, что Хелен Миррен получит «Оскар» за лучшую женскую роль за фильм «Королева». И, так сказать, это было совершенно очевидно уже давным-давно, и так оно и произошло. В общем, достаточно предсказуемо по многим параметрам. Хотя, с другой стороны, японская актриса, которая была номинирована за фильм, тоже лучшую второстепенную роль в картине «Вавилон», не получила награды. И, на мой взгляд, это странно, поскольку ее актерская работа абсолютно выдающаяся, с моей точки зрения. Но, опять же таки, это моя точка зрения, а Академия или, так сказать, суммарное, так сказать, мнение, точки зрения, может быть, разные.
Распределение премии «Оскар» в этом году комментировал нью-йоркский кинокритик Андрей Загданский. С ним беседовал мой московский коллега Виктор Нехезин. Ну, а «Человек дня» Радио Свобода, обладатель премии «Оскар» в номинации «Лучший режиссер» Мартин Скорсезе. Он получил «Оскар» за фильм «Отступник», который также признан лучшим фильмом года. Простите, фильм называется «Отступники». Мартин Скорсезе родился в Нью-Йорке 17 ноября 1942 года, собирался стать священником и даже поступил в семинарию, но бросил учебу в ней ради киношколы при Нью-Йоркском университете. Его первый фильм «Злые улицы» был снят в 1973 году. Три года спустя вышел фильм, который принес Скорсезе мировую известность. Это фильм «Таксист» с Робертом Де Ниро в главной роли. Фильм получил на Каннском фестивале 1976 года Гран-при. Скорсезе — автор около двух десятков кинофильмов, среди них такие известные, как «Последнее искушение Христа», «Казино», «Воскрешая мертвецов», «Авиатор». В общей сложности он 5 раз номинировался на премию «Оскар» как лучший кинорежиссер, но получил золотую статуэтку лишь в этом году. Скорсезе — обладатель многих других престижных кинематографических наград. «Человека дня» Радио Свобода представляет Александр Генис.
Когда пришла пора вручать «Оскара» за режиссуру, и на сцену вышли три «Амигос» — Коппола, Спилберг и Джордж Лукас, всем стало ясно, что это трио голливудских небожителей прямо на глазах зрителей станет квартетом. Конечно, недовольных хватает. Раздраженные блогеры строчат жалобы на Академию, якобы наградившую режиссера не за новый фильм, а за старые заслуги. Но с ними вряд ли бы согласился зал. И тот, который аплодировал Скорсезе стоя, и тот, обобщенный статистикой зрительный зал Америки, что уже принес награжденным «Отступникам» 100 миллионов в прокате. Впрочем, Скорсезе не только не гнался за зрителем, но и не шел ему навстречу. Достигнув успеха, он часто сворачивал в сторону, снимая то, чего от него не ждали. Как все большие художники, Скорсезе всегда готов начинать сначала, ставя при этом каждый фильм словно последний. Сам он называл такую тактику режиссурой в стиле камикадзе. И все же есть у Скорсезе один сквозной мотив, от которого ему никогда не удавалось уйти надолго. Это насилие. Оно, объяснил режиссер, провоцирует такую драматическую ситуацию, которая ставит перед героем лишь экстремальные вопросы. Именно эти, говоря по-бахтински, вопросы у крышки гроба открывают в фильмах Скорсезе католический темперамент их автора. Режиссер, мечтавший стать священником, человек, которого в жизни интересует лишь кино и религия, Мартин Скорсезе постоянно ведет со зрителем жесткий и жестокий теологический диалог. Кто бы ни был его героем, ангел-мститель из «Таксиста», Иисус, соблазненный частным семейным счастьем из «Последнего искушения Христа», или просто крутые парни, не ждущие, да и не заслуживающие прощения, все они воплощают, олицетворяют и иллюстрируют сугубо христианскую проблематику. Дело в том, что Скорсезе, снявшего столько гангстерских лент, включая и награжденных сейчас «Отступников», не интересует мафия. Преступление для него всегда было кинематографической ипостасью греха.
«Человека дня» Радио Свободы кинорежиссера Мартина Скорсезе представил Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 26 февраля. Над ним работали продюсеры Лина Ширяева и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нашей программы радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. В нем продолжится разговор о премиях «Оскар» этого года. А я прощаюсь до среды. Всего доброго. До свидания.
Смертник зашел в здание колледжа и убил невинных людей.
Самое страшное обвинение тем, кто допустил проникновение в центр Москвы вооруженным бандой.
Для такой страны, как Иран, было бы серьезной ошибкой стать ядерной державой.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Гусинский, сделавшись испанцем, сможет беспрепятственно находиться в любой стране Евросоюза.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.